Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова.
Здравствуйте.
Да, это программа «Светлый вечер». И мы говорим сегодня на такую тему, которая, наверное, она очень богато разукрашена разными примерами, потому что мы поговорим сегодня о юродивых и о юродстве. Явление это весьма и весьма неоднозначное, как кажется на первый взгляд. Юродивые бывают очень разные. Но мы выходим в эфир в канун Дня памяти Христа ради юродивого. Блаженного Андрея, 15 октября отмечается день его памяти. И по этому поводу мы пригласили в студию протоиерея Игоря Фомина. Отец Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Отец Игорь, мы очень надеемся, что вы нам сегодня расставите некие акценты, чтобы мы понимали, в чем смысл юродства. Это вот такой подвиг, который, ну, вот умом точно не понять.
А давайте
это не про ум
сразу,
вообще.
Сразу разберемся в терминологии, отец Игорь. Кто такие юродивые? Потому что в нашем народном сознании, ну, мы привыкли иногда слышать, ну, этот вот Ванька, он юродивый. Он вообще у нас юродивый с детства, уж 30 лет мы его наблюдаем, какой-то не такой. Вот в народном сознании юродивые – это не такие люди. Это какие-то странные, неотмирные, глупенькие, дурашливые. А в сознании христианском тут какой-то другой смысл, видимо.
Да, юродство в христианском понимании – это совсем, наверное, другое, что мы привыкли слышать. Это действительно неотмирность, это действительно что-то иное, чем другие окружающие люди. И я думаю, здесь бы я согласился бы с народом, который считает, что юродивый – это такой дурашливый дурачок, ну и так далее, и тому подобное. Это понимание дает возможность юродивым быть немножечко другими людьми, чем все окружающие. Причем не в положительную сторону, а в отрицательную сторону. Юродство по Федотову был такой исследователь этого подвига, ну, вообще подвигов святых на Святой Руси.
Это автор книги «Русские святые», да?
Да, 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 да.
Русский
да.
Религиозный философ.
Да, 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 совершенно правильно. Он говорит, что юродство зарождается в монашеской среде, там, где человек боится тщеславия. Это очень интересный такой, в общем-то, показатель.
Ну, какая связь интересная.
Да, оказывается, по Федотову монашеская среда, она таит в себе не только много прекрасного, но и большие-большие, в общем-то, камни, осколки, которые можно, в общем-то, споткнуться. И одно из искушений – это именно то, что человек в монашеской среде может себе заработать такой страшный грех, как тщеславие. Гордыня, тщеславие, что, мол, он не такой, как все другие, иные, вот он больше преуспел в проповеди. Мы, допустим, читаем Иоанна Лествичника, как он в одном из монастырей, когда он их обходил, нашел одного брата, который превзошел всех других в смирении, в терпении, в кротости. А потом он спросил: брат, ты настолько, в общем-то, юн, и еще, в общем-то, не должно у тебя быть такой добродетели, вот такого спокойного отношения ко всему, ко всем, как тебя укоряют, как здесь к тебе относятся. Как ты смог стяжать эту добродетель? На что он услышал поразительный ответ. Он услышал следующее, говорит: а что мне на этих псов обращать внимание? То есть это было не смирение, это было такое уничижение ближнего, это было такое тщеславие по отношению к другому. И вот этот подвиг юродства, он зарождается в монашеской среде, а потом, в общем-то, он распространяется и на обычно живущих людей. Причем очень интересно, если посмотреть на юродство в Русской Православной Церкви, то оно приобретает такую силу, расцвет тогда, когда, наоборот, угасает монашеская жизнь. У нас
это какой период?
В стране. Это примерно 17-18 век.
Ксения Блаженная, наверное, да?
Да, это вот именно вот эти вот... вот именно угасание этого монашества.
А как же тогда Василий Блаженный, 16 век?
Нет, я же говорю, что приобретает силу. Приобретает, да, силу. Самое большое количество святых именно встречается в этот период.
А вот такой образ, простите, что перебиваю, такой образ, который показал Тарковский в «Андрее Рублеве», Ну, там даже не поймешь, то ли это шуты, то ли это юродивые, вот эти ребята, которые там всячески веселятся, но, тем не менее, непростые, там какая-то вот такая сквозит...
Нет, если, да, если, в общем-то, дурачиться, если, скажем так, принимать на себя образ больного человека, да, дурачка, как говорят в народе, это еще не значит быть юродивым. Юродивый – это совершенно нормальный человек, который на себя принимает этот образ. Вот мы, допустим, сегодняшнего святого с вами, которого вспоминаем, Андрея, да, Христа ради юродивого, который в Константинополе прославился, которого мы соединяем с праздником Покрова Божией Матери, у него был ученик. У юродивого был ученик, Епифаний.
Тоже юродивый?
Не знаю, насколько юродивый, потому что в последующем он стал патриархом константинопольским. Я не думаю, что, в общем-то...
Вряд ли.
Да, Константинополь на свою бы кафедру смог бы избрать и поставить, ну, дурачка, да, вот по-большому. Но, будучи учеником юродивого, он приобрел, видно, те добродетели, которые дали возможность спасителю... Господу поставить его на управление самой главной, в общем-то, кафедры православного мира, Константинопольской, причем не в такое уж и простое время для самого, в общем-то, Константинополя, когда там, в общем-то, начинали всякие, скажем так, иконоборческая ересь, еще тогда уже решившаяся, но уже еще не потерявшая, в общем-то, сил. То есть там много было проблем, много.
А получается, что юродивый это... Ну, вот я просто представляю себе эту сцену, да, как будущий патриарх ходит в учениках у блаженного Андрея Христа ради юродивого. Может быть, у юродивых есть такое свойство, что на людях они одни, а когда они со своими близкими, они все-таки несколько иные. Или вот это же... Я просто не очень понимаю. Это маска такая, да, социальная, которую человек на себя надевает? Или это... Какое-то поведение, продиктованное, ну, чем-то изнутри него. Вот он просто меняет свою фактически природу, свою сущность, то, что не может жить так, как жил раньше.
Почему-то отношение, да, почему-то отношение к дурачкам всегда в народе такое, а, говорит, это дурачок, ему, в общем-то, и камни по плечу, да, и нагружают его всяческой работой, уничижением, презирают, можно к нему относиться как, в общем-то, так, к животному, да, вот так, если по большому счету уж взять, ну, как к лошади, как там, я не знаю, какому-нибудь.
Ну, да нет,
вот
но...
работает он и работает, да, вот этот дурачок. Ну, в общем-то, если вот так посмотреть, то так, в общем-то, оно и есть. И это в этом случае...
Ну, в том смысле, что человек не качает права и не отстаивает
своего... Да, не качает
своего,
права, да, не сопротивляется самость, и тому подобное. Все, что на него возлагают, все выполняет и так далее, и тому подобное. Очень удобный. Человек не требует за свое какое-то поведение каких-то особых отношения, а наоборот, в общем-то, получает пинки и так далее, и тому подобное. В этом плане, конечно, это отчасти маска. Принятие таких уничижений не как, скажем, ну, вот, смиренно терпящий человек, да? Вот, да, я все понимаю, но вот так как я христианин, я вот буду это все терпеть. А так, как должно. Принятие вот всех этих уничижений, да, то есть другого он заранее, в общем-то, и не заслуживает, и не зарабатывает, то есть он показывает это своим видом. Юродство – один из, мне кажется, высших подвигов служения и ближнему, и, в общем-то, Богу. Да, один из самых великих, в общем-то, подвигов, ну, на мой взгляд, потому что здесь человек полностью отказывается от себя, от даже какого-то своего естественного человеческого естества.
А как вы считаете, отец Игорь, это естественная форма, то есть человек как-то естественно к этому приходит, или же, там, то есть там какая-то психология заложена в его характере, что-то от рождения, может быть, какие-то, ну, не хочется говорить слово отклонения, но изменения.
Особенно. особенности.
Психики особенностей. Или человек действительно добровольно на себя принимает вот такое вот.
В плане церковного юродства это только добровольное принятие на себя этого подвига.
То есть он может быть другим.
Да, он не может быть другим, он просто другой человек. Очень давно, еще в советские времена, по одному вражескому радио, я, в общем-то, слушал рассказы про афонских старцев, и вот там рассказывали про одного афонского старца, он еще тогда был жив, где-то вот 80-е годы, как он совершенно юным приехал на Афон, и стал жить среди братьев. Из России он приехал еще до революции. Стал жить среди братьев, и вдруг братья его обвинили в тщеславии, обвинили в прелести, и он этого очень сильно испугался. Он испугался этого и пошел к Геронте, к наставнику, спросить, что ему делать, как ему понять, не в прелести ли он находится. А Геронт сказал, что, говорит, ты знаешь, говорит, вопрос очень серьезный, вот вся братья тебя в этом обвиняют. У нас есть отшельник, старец, вот там живет в какой-то Каливе, где-то там, говорит, очень суровый. Вот 11 лет вытерпишь у него, значит, не в прелести. И он пошел туда, к этому Геронте, напросился в ученики, и 11 лет жил с ним, претерпевая всяческие юродивые состояния, в общем-то, и этого старца, и живя и сам примерно так же в юродстве, ночевал где-то на улице, ел из какого-то там, в общем-то, помойного ведра, так как ему этот Геронта благословлял. Прошло 11 лет, и он сказал, что да, я, видно, не в прелести, раз вот я выполнил благословение. Но надо проверить, надо еще 11 лет так, в общем-то, прожить с этим Геронтой, тогда, наверное, точно я не в прелести. Человек испугался, что он может, скажем так, служить своим поведением не Христу, а дьяволу, то есть вот, пребывая в этой прелести, и он возжелал, наоборот, подвига спасения. И он еще 11 лет прожил с этим Геронтой, который через какое-то время потом скончался, а перед смертью просил у него прощения у этого послушника. Вот. А тот сказал, говорит, что ты, отче, говорит, мое спасение было в твоих руках. Теперь я знаю, что Господь любит меня, и я нелицемерно служу Ему. То есть вот подвиг юродства – это, знаете, это такой подвиг, когда мы, наверное, хотим действительно, или не мы, нам далеко до юродства, когда мы хотим увидеть, являемся, не мы, а эти люди хотят увидеть, являются ли они действительно служителями Бога, могут ли они ради Бога что-либо потерпеть. Причем юродство – это не только связано с поведением человека по отношению там, к ближнему, да, там, жить вместе с собаками и так далее, ходить круглый год босиком и в шубе, да, ну и так далее, и тому подобное. Нет, ни в коем случае. Это связано в первую очередь с внутренним состоянием, когда человек юродством проповеди, как сказано в Священном Писании, начинает говорить о Христе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Грифомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Алексей Пичугин, Яла Митрофанова. Мы говорим здесь о юродстве. Пытаемся понять, что же это такое. Социальная маска или все-таки некое внутреннее состояние. Вот, отец Игорь, когда мы об этих людях говорим, мы все же должны помнить о том, что у них, у каждого из них были какие-то свои близкие. Вот я сейчас сижу и вспоминаю историю Алексея, человека Божия. Был такой совершенно замечательный, удивительный святой, и выходец из такой золотой молодежи римской, ранних веков христианства. Да, жил он со своими родителями на Авентийском холме, это Рублевка такая была. Великолепное образование, все хорошо и замечательно складывается у человека, причем родители, они христиане, да, то есть они там не язычники какие-то, ничего. Он жил, в общем-то, такой нормальной, праведной жизнью. И вот его надумали женить, великолепную подобрали невесту, всем она была замечательна, да, и хороша собой, и умна, и знатного происхождения, ну, то есть абсолютно по всем параметрам идеальная супруга. И в ночь после вот, вот свадьбы, да, я уж не помню сейчас, до или после свадьбы это с ними произошло.
После, да.
После, да, то есть вот произошло венчание, и он ночью подходит к своей невесте, жене уже, возвращает ей кольцо и говорит: а теперь я пошел. Ты вот живи здесь, да, а я пойду, у меня другой путь. И уходит. И 17 лет о нем ни слуху, ни духу. Вот, понимаете, понятно, что человек думает о своем личном спасении, он понял, что его жизнь, она в чем-то другом. Но я всякий раз, когда слышу эту историю, я думаю, а каково было его близким, а каково было жене, которая вроде бы и жена, и не жена, каково было родителям.
Особенно, прости, для того времени, когда это было очень важно, семейное положение.
Совершенно верно.
Муж, не муж, жена, не жена.
Совершенно верно. Она, в общем-то, в состоянии подвешенном таком, кто она в глазах общества. Женщина тогда не обладала свободой нынешнего времени, так, чтобы самостоятельно взять свою судьбу в свои руки и что-то там в жизни предпринять. Родители, которые потеряли, в общем-то, свет в окне, когда от них ушел их сын. Дальше больше. Он 17 лет скитается, да, там живет какой-то жизнью, совершенно неподобающей ни его положению, ни его уровню образования, ничему, да, там самым последним человеком живет где-то совершенно в других местах. А потом он возвращается в Рим, возвращается к своим родителям. И еще 17 лет живет у них в доме, но так, что они об этом понятия не имеют.
Под лестницей.
Под лестницей. Потому что они знают, что живет вот у них там какой-то блаженный там человек Божий, они его любят, там как-то подкармливают, все, лишь бы там имел кровь над головой и с голоду не умирал.
Сразу хочется задать вопрос: как это можно так обращать внимание на того, кто живет у тебя дома, и не замечать, что в нем может быть проблески твоего близкого?
Ну, наверное, он так уже выглядел.
Я думаю, что там за 17 лет могли такие метаморфозы произойти. Но время накладывает отпечаток на людей, особенно если человек живет в условиях, совершенно не соответствующих каким-то элементарным представлениям о комфорте. Вот, понимаете, ну, комфорт — это вообще не про него, это же понятно, да. Ну, вот смотрите, он вернулся, и еще 17 лет, и такое испытание. И только перед смертью он написал письмо, которое вложил себе в руки, где он все это объяснил. И они уже, храня этого блаженного Алексия, провожали его со слезами на глазах, как своего сына, как мужа. Это вот, это про что?
Да, мы очень часто задаем вопрос вот по поводу блаженных, как они могли себя так вести, соблазнять общество, да, чтобы...
Вот, причинять боль своим близким.
Причинять боль своим близким, соблазнять общество на то, чтобы вот к ним так относились, такое было поведение и так далее и тому подобное. Но на самом деле, вы знаете, не в юродивых здесь, наверное, дело, не они соблазняют общество, чтобы их там поносили как-то там, и к ним плохо относились. Это юродство – это показатель того, как общество относится к любому человеку, даже к тому, кого, в общем-то, за человека не считают. Ваш пример, Ал, по поводу Алексея, человека Божия, мне кажется, это очень показательно. Действительно, как надо жить, в общем-то, у себя дома, вот как надо управлять своим домом, чтобы не замечать даже вот такого человека, который потом явился твоим сыном. 17 лет – очень, конечно, большой срок, многое, что может произойти и с внешним, и с внутренним миром, человека можно там не узнать и тому подобное. Не в этом дело. Дело, наверное, в том, что взаимоотношения с этими юродивыми показывает состояние общества, показывает состояние отдельного человека, когда мы читаем о том, как их гнали, о том, как к ним плохо относились. Это просто показатель того, что общество не способно еще, наверное, называться милосердным обществом, или этот человек не способен называться милосердным человеком. Очень легко проявить милосердие, допустим, к равному тебе, или к тому, кто сильнее тебя, правильно? Да, или тот, кто юридически защищен, или там социально защищен.
Мне кажется, наоборот, милосердие проще проявить тем, кто, так скажем, нуждается в твоем покровительстве.
А для этого должно быть сердце. Вот то, что вы говорите, для этого должно быть сердце. Для предыдущих должно быть, скажем так, логическое рассуждение, да, выгода какая-то, а милосердие, о котором вы говорите, у человека должно быть сердце, и он должен быть воспитан определенно, и он должен над собой работать определенно. Юродивый человек дает возможность ближнему спастись. Юродивый человек дает возможность ближнему стать, скажем так, лучше, чище, просто даже если ты там, ну, сожалеешь, пожалел этого человека. Может, ты ему ничем не помог. Ты не смог ему дать ни квартиру, ни одежду, ничего. А может быть, даже твое отношение, небрезгливое к этому человеку, дает возможность тебе, ну, стать немножечко другим. Не испугаться, не осудить, может быть, понять и принять. Как юродивого отличить от сумасшедшего? Наверное, невозможно. Вот так вот, по большому счету, если сказать.
А что же делать?
А, значит,
вопрос надо... внутренней какой-то совести.
Да, наверное, вопрос внутренней совести. Вот, если ты к каждому человеку относишься одинаково, то, пожалуйста, и относись одинаково ко всем.
У меня такой вопрос. Вот мы рассматриваем примеры из глубины веков. Правда, вы приводили один пример более современный. А в наши дни, ну, пускай, может быть, не в 2015 году, но все-таки в 20 веке, в начале 21-го, в конце 20-го, есть какие-то такие явные примеры юродивых людей?
Да, конечно, есть эти примеры. Может быть, они не столько громкие пока что, на данный момент. Наверное, это будет уже после их кончины, когда будут явлены какие-то чудеса на их могилах. Но в советское время можно было столкнуться с этими... с таким проявлением. Даже в начале советской власти очень много примеров, когда закрывались храмы, и не закрывались только из-за того, что юродивые или люди, которые считались, что они сошли с ума, не давали возможность закрыть этот храм. Таких примеров очень много.
У меня как так сразу всплывает в память пример отца Павла Груздева, который служил в Ярославской области, в общем, совсем недалеко от Москвы. Тоже, наверное, человек, который прошел через лагеря, который многое в этой жизни повидал, многое ощутил и перенес, вынес на своих плечах. Но образ его жизни можно назвать юродивым.
Можно назвать юродивым. Вы знаете, я больше скажу, что частичка юродивых есть, наверное, в каждом христианине.
Поясните, пожалуйста.
Вот. Что такое юродство для мира? Это что-то иное, другое, в общем-то, для мира состояние. Невозможно понять, когда человек отказывается, допустим, от богатства, уходит из семьи, из благополучной семьи и тому подобное. Юродивый. Да, и причем не просто юродивый, а с диагнозом юродивый, можно так сказать, с психическим диагнозом. И таких примеров
юродивый можно... Юродивый медицинским образом.
Да, и таких примеров можно много привести. Каждый из вас может привести на память, когда вы общались, там, я не знаю, со своими друзьями или там, со своими родственниками неверующими, да, вот простыми, добропорядочными, хорошими мирянами, которые живут своей нормальной жизнью, и вдруг они узнают, что... Ты христианин, да, ты вот соблюдаешь пост, ходишь в храм. Зачем, непонятно, вот 2 часа простоять, это кто? Больной только может, юродивый только может, да, вот лучше потратить время на благотворительность, лучше потратить время сходить, навестить кого-то в хоспис, ну и так далее, и тому подобное. Или отвезти, сварить какую-то кашу и отвезти ее там на вокзал, покормить там бомжей и тому подобное. А мы зачем-то идем в храм, стоим там 2 часа, потом еще читаем Евангелие, причем на протяжении всей своей жизни. Ну, я понимаю, там «Войну и мир» можно прочитать там 20 раз, да, но что вот Библию читать каждый день, ну, мало кто из светских людей, в общем-то, вас поймет. И многие наверняка крутили пальцем у виска, глядя на то, что вы христианин или отстаиваете какие-то свои взгляды.
А если посмотреть на современную культуру, вернее, на современный кинематограф, вот тоже вспоминаются 2 фильма, причем одного режиссера Лунгина, «Остров», где показан такой старец Анатолий, да, и «Царь», где Охлобыстин играет царского шута, но оба человека эти, наверное, их тоже можно назвать юродивыми по-своему.
Ну, один святой, другой шут.
Да, но у этого шута тоже сквозит какая-то такая вот именно, знаешь... Частичка подлинного, какой-то подлинности, которой не хватает, может быть, ни царю, ни митрополиту.
Вот кто такой юродивый, я думаю, в общественном сознании, вот отвечая на ваш вопрос, это тот, кто своего ближнего должен привести или, скажем так, встряхнуть и дать ему задуматься о чем-то новом. да, вот тот же поведение того же старца Анатолия, да, ведь оно мимо него просто так не пройдешь. Он-то там ручку намажет какой-то сажей, да, то какую-то головешку бросит под ноги, и вдруг потом да, совершается там пожар и тому подобное. Можно было бы подойти и сказать: знаешь, будет пожар. Скажет: знаешь что, иди-ка ты лесом, да, вот, не мешай там. Вот. Очень рационально был бы подход. Тот же самый Шут, я думаю, он своей смертью, наоборот, показывает, к чему приходит в итоге царь. Хотя, в общем-то, честно говоря, фильм мне очень не понравился. Ни с исторической, ни с художественной точки зрения. Вот этот... К чему приходит этот, в общем-то, Шут, если вот так посмотреть? Ну, он приходит к тому, что он запечатлевается в сознании того же самого царя или тех же самых вельмож, что вот он умирает с какими-то там словами, что вот, мол, буйство, проповеди, ты также погибнешь, получается. Ты задумаешься, к чему ты приходишь, вот к этому страшному. Юродивый – это человек, который становится... совестью, наверное, в общем-то, общества, он обнажает определенные моменты, больные моменты этого общества.
Вы знаете, уточнить хочу один момент. Вот Леша привел замечательный пример. Один персонаж, который Шут, и другой персонаж, который старец. И того, и другого отличает эпатажное поведение. Эпатажное поведение, оно свойственно и в наше время тоже, ну, целому ряду наших современников. Вот где проходит грань между той эпатажностью, которая, вот, как это сказать, отображение
святости... А ты имеешь в виду перформансы современные, ну, которые проходят? Ну, можно пример привести.
Или да. Реакция на эти перформансы, да, в том числе. Да, ну, вот такие, например, вещи.
Здесь даже вот продолжая твой вопрос, у меня как раз тоже я хотел спросить. Вот люди, которые устраивают современные перформансы, которые зачастую, ну, многие православные христиане осуждают за излишнюю, может быть, откровенность.
А
за...
у них внутри при этом что-то болит, и они пытаются
же вызывают,
это высказать.
Они же взывают к обществу, к состоянию общества в данный момент.
В этой студии мы как-то уже говорили, я хочу отправить наших радиослушателей
к архивам
на сайте Радио Вера.
.ру.
Да. Говорили о том, что каждый человек является творцом. Он является образом и подобием Божьим. Более подробно мы можем будет потом и на сайте это посмотреть. Никто больше не является творцом. Мы тоже об этом говорим, ни ангелы, ни демоны. Они не имеют вот именно вот эту творческую основу, с помощью которой человек достигает обожения. Это заложено изначально в человеке, при его сотворении, создании образа подобия Божия в человеке. И я говорю именно о том, что творческое начало, оно всегда имеет своей первоначальной точкой Бога, божественные силы, то, что заложено у человека изначально. То есть, будь перформерс церковного человека или не церковного человека, все имеет начало именно в Боге. Но куда человек направляет этот вектор, к Богу или, наоборот, от Бога, вот это уже результат его свободной воли, результат того, куда он движется. Поэтому что старец, что вот этот Шут, в них я вижу, что это направлено именно к Богу. Вот их поведение, оно, скажем так, выразумляет, настраивает другого человека что-то в себе пересмотреть, как-то задуматься.
На
хотя,
поиск.
Да, на поиск. Если этот перформанс современного какого-либо искусства, то это тоже божественная сила, взятый этот божественный лучик, но направленный от Бога.
Но это не всегда
не
так.
Всегда так, не тоже всегда так, кажется. Давайте, это интересная тема, продолжим ее в следующей части нашей программы. Сейчас напомним слушателям, что протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Здесь Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».